Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии доктор экономических наук, профессор Университета Высшей школы экономики Игорь Николаев и обозреватель агентства «Росбалт» Сергей Шелин, лауреат премии фонда «Либеральная миссия» за 2016 год. Сегодня в центре нашего внимания будет заседание Президиума экономического совета во главе с Владимиром Путиным. На нем дебютирует в роли председателя Совета Центра стратегических разработок и заместителя главы этого совета Алексей Кудрин, бывший министр финансов и вице-премьер. Но и другие события экономической и политической жизни России тоже нас весьма, я думаю, заинтересуют. Вот на днях Дмитрий Медведев, премьер-министр Российской Федерации, сделал очень интересное заявление по поводу пенсий, наличия средств в бюджете. Я думаю, что мы посмотрим и послушаем это заявление, и потом сразу же начнем обсуждение.
С пенсиями это отдельная тема.
Наши это убивают. Побежают нас, не дают 4% даже. Что ж такое 8 тысяч?
Пенсиями будем заниматься в стране. Мы не можем сделать только в одном месте. В одном месте пенсии.
Где она там прямую индексацию?
Ее нигде нет. Ее нигде нет. Мы вообще не принимали. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
Ну что ж, это был Дмитрий Анатольевич Медведев, лидер партии «Единая Россия», которая недавно проводила праймерис. Вот, видимо, с этими заявлениями эта партия идет к избирателям. Ну, а мы спросим специалистов. Вот начнем тогда с Игоря Николаева. Давайте мы все-таки поймем, есть деньги в бюджете или нет денег в бюджете. Что происходит?
Но денег нет, уточним, именно на повторную индексацию. Как известно, с 1 февраля страховая часть пенсии была проиндексирована в этом году на 4%. При фактической инфляции почти 13% по итогам 2015 года. И это было нарушение законодательства, потому что должны были индексировать в соответствии с фактической инфляцией. Итак, вместо 13% индексация всего на 4%. Работающим пенсионерам вообще не индексировали пенсии. Но была сделана оговорка. Оговорка, что мы рассмотрим и по итогам первого полугодия, возможно, еще раз проиндексируем. Так вот, речь шла в Крыму о повторной индексации, как можно понять, и на это денег нет. На самом деле, это действительно так, если посмотреть последние данные о состоянии бюджета, ну посмотрите, они были официально обнародованы. Дефицит бюджета по итогам февраля где-то около 8,5%. Дефицит бюджета, федерального бюджета по итогам, соответственно, за первые 4 месяца около 4,5%. Но мы видим в апреле, я не оговорился, в апреле, естественно, дефицит бюджета около 8,5%. Это большой дефицит. Плановая планка у нас была около 3%. Почему важно состояние федерального бюджета? Потому что, собственно говоря, выполнение обязательств пенсионных в значительной степени зависит от того, насколько будет, в общем, деньги в полном объеме в виде трансферта перечислены из федерального бюджета в пенсионный фонд. Поэтому денег действительно нет, на повторную индексацию пока нет.
А вы как думаете, Сергей? Нет? Или все-таки, если поискать, как сказал премьер-министр, что-то можно наскрести?
Ну, наш премьер-министр, он, конечно, не совсем премьер-министр, он просто такое украшение нашего правительства, вот, что и показали эти кадры. Он радует людей там, своим остроумием и прочими достоинствами. Что же касается того, есть ли или нет деньги, ну, действительно, бюджетный дефицит резко вырос. Он просто вот от месяца к месяцу, от февраля к марту, к апрелю, он быстро рос, и только за апрель вырос на 0,5 триллиона накопленный дефицит. Вот, только что об этом сказал мой коллега. И если исходить из того бюджетного плана, который есть, то денег нет. А если допустим, урезать какие-то из трат, например, гособоронзаказ, то окажется, что освободятся какие-то деньги, которые можно в виде трансферта передать в пенсионный фонд и действительно профинансировать индексацию, новую индексацию пенсии. Вряд ли это будет сделано.
То есть это политическое решение, да?
Да, это политическое решение, принятое в условиях невыполнения бюджетного плана на 2016 год. Это тоже надо, конечно, четко сказать.
Ну, а вот о политических решениях. Вот что все-таки лучше? Не профинансировать, не дофинансировать, может быть, действительно, оборонзаказ или еще что-то? Или не заплатить деньги пенсионерам? Как вы думаете, Игорь Алексеевич?
Я просто убежден, что лучше, естественно, заплатить пенсионерам. Да, собственно говоря, мы по Конституции должны платить, в первую очередь, пенсионерам. Мы по Конституции социальное государство, не оборонно-охранительное. Вот таких слов у нас не записано, что Россия оборонно там или какое-то государство. А вот то, что Россия социальное государство, записано. Значит, выполняете. Власть должна выполнять свои социальные обязательства. И если выбирать, значит, мы все-таки выполняем социальные обязательства и платим пенсии, или не платим, но сохраняем на высоком уровне расходы на оборону, то, конечно, надо платить пенсии в первую очередь.
Ну вот Алексей Кудрин, который, значит, дебютирует на этом экономическом совете в новом качестве такого стратега при Владимире Путине, он на днях как раз встречался с журналистами после такого предварительного, видимо, заседания в Центре стратегических разработок, и его спрашивали о, собственно, возможностях изменения пенсионной системы, о том, что там происходит. Он достаточно осторожно высказался. Давайте послушаем.
Сегодня в двух выступлениях, как правило, говорилось о необходимости как пенсионной реформы, так и сохранения накопительной составляющей в, например, в докладе Высшей школы экономики. Накопительной составляющей для целей вот как раз концентрации длинных денег. Я сторонник обязательно накопительной системы. Я многократно по ней высказывался. Я способствую ее введению. Она в значительной степени реализуется. Она работает на рынке. Я не вижу причин от нее отказываться. Причина только одна – дефицит пенсионной системы. Но я считаю, что дефицит пенсионной системы нужно, как вы знаете, решать другими ресурсами, средствами, в том числе и пересмотром пенсионного возраста, и пересмотром годных пенсий, списка годных пенсий, и порядок начисления пенсий, и прочими средствами, но никак не отменной накопительной, обязательной накопительной части пенсии. При отмене обязательной накопительной части пенсии, я думаю, что больше половины нынешних участников такой накопительной системы уйдут и добровольно будут участвовать, по моим оценкам, процентов 25 в лучшем случае.
Ну, это был Алексей Кудрин, я обращусь к Игорю Николаеву. Игорь Алексеевич, вот что вы думаете, во-первых, о нынешнем состоянии российской пенсионной системы? Что с ней происходит?
Ну, с ней происходит то, что денег не хватает.
А почему не хватает-то, что пенсионеры размножились?
Да нет. Ну, то, что у нас растет количество пенсионеров в расчете на одного занятого, это понятно. Это тенденция последних лет. Когда экономика в кризисе, то что это означает применительно к пенсионным накоплениям? Да? Применительно к социальным страховым платежам, в том числе в пенсионный фонд. То чем меньше зарабатывают предприятия, чем в меньшей степени у них есть возможности индексировать заработные платы, тем меньше перечисляется, относительно меньше страховых взносов. Ну, соответственно, напряженность пенсионной системы становится больше. Мы затянули решение по принятию, по, допустим, повышению пенсионного возраста. Сейчас, в такое время, моя личная точка зрения, это уже, в общем, противопоказано принимать. Такие решения надо принимать, когда в экономике все более-менее хорошо. Вот, поэтому, когда экономика в кризисе, тогда, естественно, и в таком большом денежном котле, как пенсионный котел, денег становится меньше. Вот, если коротко, что там происходит. Растет дефицит. И вот государственные мужи у нас задумываются, что же теперь делать. Хотя, как я сказал, думать и принимать решения надо было раньше.
Ну, а что действительно можно делать, Сергей? Вот, скажем, тот же Кудрин перечислил там, значит, подъем пенсионного возраста, там, пересмотр системы всяких льготных пенсий, видимо, там, для вредных профессий и так далее. Это вот решения, которые могут помочь Или они могут помочь сейчас, а завтра хуже будет?
Насколько я понимаю, позиция Кудрина все-таки более пропенсионерская, чем позиция его преемника в Министерстве финансов Антона Силуанова, который просто предложил признать состоявшимся, значит, вот этот крах государственной накопиловки обязательной и обложить людей добровольным, добавочным, 6% налогом, фактически, да.
Добровольно-принудительным, на самом деле.
Ну, видимо, да, но формально это будет, конечно, добровольный. Платите 6% со своей зарплаты и будет накапливаться ваша пенсия.
А если не платить?
Ну, если не платить, то, как он говорил, ну, будете получать вот пенсию 12 тысяч, как вот у нас сложилось.
Один еще зам там, по-моему, сказал, да, что кто больше 50 тысяч в месяц получает, пусть сам себе и накапливает. Вот это имеется в виду?
Ну, у Силуанова это понять трудно, он, видимо, предлагает это всем. Видимо, немножко подумав, они пришли к мысли, что все точно не будут в этом участвовать, и эту мысль высказывает, кстати, и Кудрин, что четверть, может быть, станет платить. Возможно, имеет в виду, да, людей более обеспеченных. Но, знаете, мне эта идея, вот, выдвинутая на фоне только что проведенных нескольких конфискаций вот этих государственных накопительных взносов, да?
Это, по-моему, за два года, да, это забрали?
Ну, третий год сейчас идет.
Да, решение принято уже, да, три года. Вот. Она мне напоминает предложение, вот, платите денежки, значит, а мы вам через 40 лет, может быть, значит, их приумножим и вернем, а может быть и нет.
В том числе сталинские, да, займы тоже, вот, были, вот, знаменитые. Вы знаете, да? Вот, подпишитесь на займ индустриализации.
Именно эта мысль мне, именно это сравнение мне и пришло. Да. При товарище Сталине тоже люди добровольно, принудительно платили, там, ну, не 6, по-моему, 10 или 12%, что-то такое фактически, да, покупали эти облигации, им обещали вернуть. В один прекрасный день им сказали: ну, ребята, значит, мы даем вам большое послабление, больше мы с вас не будем собирать все деньги, ну, а возвращать, ну, когда-нибудь, может быть, да.
Ну, когда-нибудь вернули десятую долю, потом, ну, были, да, такие, да, был такой момент.
Очень живо напоминает эту инициативу. Я не думаю, что Антон Германович Силуанов, так сказать, искренне, значит, вот это предлагает. Но по факту вот это именно то, что он говорит, потому что люди будут сдавать деньги, а отвечать за возвращение каких-то приумноженных денег будут уже совсем другие начальники лет через 30-40. Но через 30-40, я думаю, даже самые большие оптимисты из наших начальников, они полагают, что они уже будут на покое. Вот. Какие-то другие их преемники будут отвечать, но скажут, пожмут плечами, видимо. Поэтому предложение Силуанова, с моей точки зрения, провальное, просто люди не поверят. Предложение Кудрина, о котором вы спрашиваете, ну, видите ли, смотря в каких координатах повышается пенсионный возраст.
А вот госслужащим-то уже фактически его повышают?
Конечно,
закон подписан,
да, и президент подписал. Ну, понимаете, когда люди держатся за эту должность, то, в общем, для них это совсем неплохо, что повышается пенсионный возраст. Это значит, что меньше поводов их, допустим, уволить.
Наоборот, снять, больше, да, поводов. Как раз за год до какого-нибудь стажа, я вот знаю, с госслужащими такое часто бывает, за год до нужного стажа их берут и увольняют. Это хитрая такая система.
Нет, ну теперь-то вроде как бы все это увеличивается.
Ну, значит, попозже понимаю, будут выгонять, вот, за год так, до, они же, окончания, так,
они
стажа.
Же, так, они же не спешат уйти. Они как раз хотят служить народу. Они хотят служить народу. Вот в отличие от многих из пенсионеров, они хотят продолжать служить народу. И для них это небольшая... Это не столько плохо, сколько хорошо.
А вот для многих это сигнал, что начали с госслужащих, возаймутся всеми.
А теперь, когда мы вам подали пример,
нет,
ребята...
Нет, это,
да,
пилюля такая, вот сладкая пилюля для всех. Всех.
Да? То есть, да, чиновников не любят.
Да, вот мы их вроде... вы же видите, мы же с них начали действительно, чтобы люди спокойнее, благостнее восприняли повышение возраста для них самих. Начнем с чиновников. Я думаю, эти соображения здесь присутствуют. Но,
кстати, Александр Лукашенко в Беларуси просто сделал все в один день.
Да. Да,
в один день 63 там, года и 58, по-моему.
Да, как, бабах, сильный, как сильный лидер просто поздравил свой народ с повышением пенсионного возраста.
И никто не дернулся, обратите внимание.
Дисциплина.
Ну так что, в России тоже есть сильный лидер, возьмет и раз...
Все-таки Россия,
к выборам. Не, Россия, или после выборов?
После выборов. Россия все-таки не Белоруссия, хотя такое представить у нас возможно. Но вы знаете, я выскажу такую, может быть, не совсем популярную мысль, что, разумеется, разговор о повышении пенсионного выхода на пенсию возраста, он может иметь место, да, потому что, ну, действительно, стареют наши жители, там, нефть навсегда подешевела, значит, меньше доходов. Но это должно быть последним в очереди, вот, что называется. Сначала сократите силовые расходы, сократите гособоронзаказ. А когда уже окажется, что все равно денег нет, тогда давайте экономить на пенсионерах. А вот не наоборот.
Ну, что? Еще надо сократить деньги на все эти наши мегапроекты, естественно. Да? Неэффективность же госрасходов, она зашкаливает. Кстати,
а что вот срезать? Вот вы знаете, там есть же инвестиционные всякие списки на ближайшее время. И, по-моему, они идут за счет резервных этих фондов, да? Вот что бы вы срезали? Предположим, вы депутат Государственной Думы, вам говорят, господин Николаев, ну что будем резать, чтобы спасти пенсионеров?
Я для начала бы, вот, да, смотрите, мы по этому году, мы об этом немножко сказали, отказ от обязательной пенсионной компоненты, да, 342 миллиарда рублей цена вопроса по этому году, их заморозили в специальном фонде, распоряжаться которым фактически может премьер-министр или президент. 150 миллиардов рублей из этого фонда. Уже решение принято, соответственно, это идет на спасение у нас Банка развития, Внешэкономбанка. Но остальные-то деньги... остальных денег хватило бы на повторную индексацию, на дополнительную индексацию. Почему премьер-министр тогда говорит, что денег нет, вот, а мы об этом уже говорили?
А может, у него какие-то творческие планы есть, там, куда эти деньги тоже направить?
Вот, то есть, это же резервный фонд на такой случай. Посмотрите, люди спрашивают, говорят, как, в общем, неправильно говорят.
Я знаете, что слышал? Я слышал, что есть такой проект, эти деньги заплатить не как бы как индексацию, вот эти 150 там или сколько-то примерно вы говорите, да, не как индексацию, то есть к месяцу там у человека повысилось на сколько-то процентов пенсия, ему платят. А просто перед выборами заплатить такую пенсионную премию. И все,
да,
скажут спасибо партии «Единая Россия», ее лидеру и так далее.
Да. И скорее всего так оно и будет. Лично мой прогноз, что перед выборами действительно будет принято решение. Неважно как, ведь людям действительно неважно, как вы там ее называете, индексация или премия. Я буду
денег
больше
дадут.
Понимать. Денег дадут? Дадут. Хорошо, спасибо вам. И все, и все. Большое-большое спасибо скажут. Так к вопросу о резервах, сокращениях. Кстати, вот это же интересный вопрос. Из фактически пенсионных денег, мы, да, я упомянул, 150 миллиардов рублей даем Банку развития. Почему Банк развития оказался в таком положении? В значительной степени, потому что мы вот Олимпиаду проводили в Сочи.
Но теперь мост в Крым.
Да,
строится.
Он же спасал, он финансировал, а теперь те предприятия ему говорили, все, стройки должны проводиться, объекты должны вводиться. Это к вопросу о том, когда вот некоторые говорили несколько лет назад, что это слишком дорого для нас, что эти понты вообще неподъемны. Так оказалось, что впрямую перспективы пенсионного обеспечения зависят от того, сколько... Мы вот тратим на такого рода проект.
На зрелище.
Надо уже.
Не на хлеб,
а у нас
сейчас
чемпионат мира по футболу еще. Так что вы спросили, а где нам ужиматься? У нас есть где ужиматься, меньше надо вот таких вот понтов.
Давайте мы послушаем, что о пенсионных делах думают россияне. Мы поговорили тут на улицах Москвы с пенсионерами и с будущими пенсионерами.
Может ли нынешняя власть обеспечить гражданам достойные пенсии?
Можно, если откажется от своих.
Я думаю, что нет. Потому что все меняется, меняется, меняется. Из одного фонда в другой фонд. Я думаю, что нет.
Думаю, что может.
А я думаю, правительство, да, работает в этом направлении.
Да.
Как умеет, как говорится, так и работает.
Нет, вы знаете, я не углублялась в этот момент. Я не знаю почему, но как жизнь показывает, что пенсионеры живут не очень. Денег у власти нет, не знаю почему. Люди работали всю жизнь, зарабатывали стаж, а оплачивать это никто им не собирается в достойном размере. Не знаю почему.
Стараются, по крайней мере. Я вижу в этом уже успех, хоть что-то добавляется.
Я сама пенсионерка, но недостойная. Особенно мне не нравится возраст пенсионный, который прибавляют сейчас госслужащим. Соответственно, это рано или поздно коснется простого жителя нашей страны. 63 года женщин на пенсию – это, конечно, нонсенс.
Я патриот. Я думаю, что нас не обидят.
Ну, как бы физически, возможно, и может. Ну, возможно, и не хочет, но тоже не факт. Неизвестно, да?
Я не знаю. Тяжело, наверное, очень. Все равно смогут. Я верю.
Все возможно, только это делают не те люди и не так. Я верю в банки, в которые я смогу положить какой-то капитал и получать с него. А пенсии, ну не знаю, если честно.
Я считаю, что каждый должен рассчитывать только на себя.
Ну вот вывод последний. Каждый должен рассчитывать только на себя. Но вообще в среднем получается так, что власти стараются, но у них что-то ничего не выходит. Вот тут такой действительно вопрос. А почему не выходит? Ну вот с той же накопительной системой. Вроде все придумали в 2004 году, а потом начали ее урезать, уменьшать. И теперь Кудрин говорит, что нужна опять накопительная система. Сергей, что происходит-то?
В этой накопительной системе, при всем сожалении о том, что ее упраздняют вообще сейчас государственную, да, в этой накопительной системе с самого начала была червоточина. Вот послушайте внимательно, что говорят наши системные либералы, вот тот же Кудрин и Силуанов и так далее, что нужны длинные деньги, что вот эти пенсионные, что эти накопления будущих пенсионеров — это длинные деньги для экономики. Значит, понимаете, вот давайте как бы все-таки выберем, да, установим приоритет. Либо не государственные пенсионные, или государственные, какие угодно, пенсионные фонды заботятся о будущих пенсионерах и стараются приумножить деньги и не думают о нуждах бизнеса, о длинных деньгах и так далее.
А как же им не думать? Они же зарабатывать хотят хорошо, правда?
Пусть зарабатывают по всему миру, как норвежский пенсионный фонд. Норвежский пенсионный фонд обеспечивает в течение там последних 20 с лишним лет долларовую доходность 6-7%.
Почему? А нельзя российские деньги вложить в норвежский пенсионный фонд? Ну, не возьмут они на прокат?
Я не знаю.
У них же получается хорошо.
Даже это может быть как-то обсуждаемо, но суть в чем?
Значит, у российского, я прошу прощения, да, пенсионного фонда хорошо получается со строительством зданий для чиновников.
Да. Нет, что выходит, то выходит. Вообще, вот, когда речь идет об их интересах, так, вот, они как-то отлично с ними справляются. То есть никак нельзя сказать, что вот, они стараются, и у них не получилось. Вот, они стараются сделать что-то хорошее для себя, и у них не получилось. Вот чего не было, того не было никогда. Почему-то всегда получается, когда делают для себя. Просто вот еще раз говорю, что пенсионные фонды наши, даже и не государственные, им не рекомендуется. Я не очень точно помню, значит, как бы законодательную формулу. По-моему, это не совсем запрещено, но по факту это им не рекомендуется вкладываться в иностранные активы. А иностранные активы часто оказываются более выигрышные, чем те проекты, в которые они вкладываются у нас или которые их заставляют вкладываться у нас. Потому что есть какие-то у государства приоритетные проекты, они же нерентабельные. И собирают руководители негосударственных пенсионных фондов и дают им советы, от которых нельзя отказаться. Вот вложитесь, ребята. Значит, после чего фактически происходит растрачивание денег будущих пенсионеров.
Игорь Алексеевич, так может действительно предложить норвежскому пенсионному фонду вот эти деньги, там, ну, которые в заначке, может быть, они хорошо с ними поработают лет 20?
Нет, они работают и вкладывают свои деньги. Я не думаю, что они будут гореть желанием еще, в общем, что-то делать с нашими деньгами. Типа,
деньги к деньгам,
скажут,
прибыль.
Смотрите, куда мы вкладываем, в лучшем случае. Может, и у вас получится заработать на этом.
Но если поэтому... без шуток, вот все-таки эти накопительные, значит, система фактически накрылась.
Да. Вот, к сожалению, можно признать, ведь ее так трудно. Я помню 90-е годы, конец 90-х годов, самое начало 2000-х, как мы пытались внедрить вот эту систему. Понятно, что это такой был элемент непривычный, что надо было время для того, чтобы все как-то вот, грубо говоря, устаканилось. Но в конце концов пришли к тому, что да, вот начали замораживать, а сейчас можно сказать уже, у меня такое впечатление, что решение это принято действительно, о том, что мы отказываемся от обязательной накопительной компоненты и ставим на ней крест. Очень плохо, очень плохо. Потому что это, конечно, важнейший институт, не только в пенсионной системе, а во всей рыночной экономике. Да, это длинные те самые деньги, которые так нужны российской экономике, теперь не будут. Так что придется с этим распрощаться. И это дополнительный фактор риска, когда мы оцениваем перспективы вообще, а что будет в целом с нашей экономикой, да, через год, через два, через три. Подобные решения, они понятно, почему принимаются властями, но оправдания, я считаю, все равно нет этим решением. Я имею в виду решением по ликвидации обязательной пенсионной накопительной компоненты. Власть сейчас действует, знаете, им заткнуть дыры надо, им надо вот выплачивать пенсии текущие, насколько можно индексировать, что не очень-то получается в должном размере. А что там будет, знаете, когда должны были выйти пенсионеры вот эти на пенсии и начать получать действительно то, что они накопили, их мало волнует.
Но их же волнует, например, 2018 год, когда будут президентские выборы. Не случайно же Кудрина привели, так сказать, ближе к власти, там заказали ему фактически стратегическую какую-то программу. Так, значит, они вот этим ближайшим будущим все-таки занимаются.
Да, они занимаются.
Так получается-то плохо, вот. Плохо. Занимаются,
нет,
но плохо получается.
Занимаются, то ли плохо занимаются. Знаете, они как-то занимаются не спеша, я бы так сказал. Ну, действительно, вот Кудрина пригласили. Кудрин, по-моему, сказал, что через год первое что-то там
появится. А вот Путин
сказал,
будем регулярно встречаться в течение ближайшего времени, в течение года, полутора лет. Но, видите, они будут обсуждать здравоохранение, образование, ЖКХ, обновление национальной экономики, улучшение делового климата, совершенствование системы государственного управления.
До сих пор экономическому совету не очень-то получалось регулярно встречаться. Да, созданный в 2012 году, он несколько раз там собрался, два или три раза всего. И президиум-то у нас не работал. У нас уже кризис давно был. Да, и фактически конец 14-го, 15-й год, 16-й год. За это время ведь ни разу не собрались. А сейчас собрались и решили, что да, надо что-то тут подумать и к 18-му году. У нас времени нету на самом деле. Вот так вот не спеша определяться, что у нас будет и что мы будем реализовывать с 18-го года. Решения должны уже сейчас и приниматься, и реализовываться. А тут так не спеша, как будто, знаете, у нас экономический рост значительный, никаких рисков нету для
вот,
нашей экономики. Я не пойму
вот,
такой неспешности.
Я открываю агентство, мне сообщают, что инфляция составила за неделю всего 0,1%. Она в рамках прогноза. И вот Алексей Кудрин тоже по поводу инфляции говорит достаточно так осторожно, оптимистично.
Снижение инфляции является стратегическим, долгосрочным фактором улучшения инвестиционного климата и повышения инвестиционных возможностей банковской системы. Любые разговоры о дополнительной эмиссии вызывают ожидания роста инфляции. Соответственно, и банки находятся в состоянии, которое, когда они не уверены в том, что правительство в рамках своей политики удержит инфляцию. Нужно, чтобы правительство еще раз заявило, что этого не будет происходить. Центральный банк тоже должен всячески эту политику поддерживать. И, соответственно, это будет способствовать снижению ожиданий возможной инфляции и снижению ставок. Сейчас вместе со снижением ставок, тем не менее, идет снижение ставок кредита. В целом ожидание, что инфляция будет в пределах 6%, тем самым сейчас вот помесячно, нет, через год, ну где-то 17, уже скорее 18 год, 4, будет 4%. А нет, сейчас ожидание, что в ближайшие 3 года не будет выше 6.
Ну вот, выше 6 не будет или будет?
Будет выше 6. Меня удивляют такие вот прогнозы на самом деле. Смотрите, что получается. Ведь прогноз очень простой. Это называется инерционный, да, подход. Вот сейчас у нас снизилось, экстраполирует, значит будет и так, и дальше, и дальше. И мы выходим, простенько так считают, на 6%.
И Улюкаев рассказывает, что на дне.
Но рецессия, оказывается, завершилась еще в прошлом году. К концу второго квартала не будет у нас отрицательных темпов роста. Мне хочется сказать, ну, ребята, ну надо же учитывать факторы риска. Вы не думаете, что у вас сейчас снизилось, слава богу, что снизилось, а потом у нас снова будет расти. Потому что рубль с большой долей вероятности снова будет ослабляться. Потому что экономика из кризиса у вас не выйдет. Вот как-то
а вот
совсем
нефть вверх пойдет. Смотрите, она же пошла вверх, все радуются и говорят, смотрите, вверх пошла, уже 48.
Нефть, по всей видимости, все-таки достигла своей верхней точки. Около 50 это будет, в общем. Но мы понимаем, что российскую экономику не спасет такая цена на нефть. Ее уже $100 не спасало. А 48 или 50 тем более не спасет. Этому нельзя радоваться, что было 35, стало 50. Нас это не спасает просто. А вот обратный откат очень даже возможен. Мы, конечно, рискуем сейчас углубиться, почему это возможно. Там политика ФРС США, это очень важные факторы. Наш прогноз, что во втором полугодии будет ослабление рубля. Но тогда, значит, как вы можете на инфляцию выйти в 6%, если словно будет ослабление рубля примерно такое же, как было год назад? Поэтому, по нашей оценке, таких не будет у нас показателей, как 6% инфляции уже в этом году.
Вот, а я процитирую Владимира Путина. Большинство экспертов сходятся во мнении. Российская экономика в целом стабилизировалась, адаптировалась к текущим условиям. Сергей, стабилизировалась, адаптировалась к текущим условиям, и все будет хорошо?
Смотря какие эксперты, у Путина действительно есть такие эксперты, которые думают о том, чтобы сказать ему то, что он хочет услышать. И первый из таких сановных экспертов – это Алексей Улюкаев, министр экономического развития. Ну, естественно, да, он говорит примерно такие вещи. По-моему, признаков того, что, безусловно, вот достигнуто знаменитое дно, нету, хотя уже год, в общем, первые разговоры о достижении дна были прошлой весной, насколько я помню. Да. Вот сегодня, время от времени к ним возвращаются, да, и сегодня, значит, снова с большой уверенностью говорят о том, что дно достигнуто. Ну, дай бог, если оно достигнуто, но, может быть, будет и дальнейшее некоторое снижение. Можно говорить о некотором снижении темпов падения. Вот. А что касается инфляции, то я полностью согласен с тем, что ее снижение никоим образом дальнейшее, никоим образом не гарантировано, по очень простой причине. В начале нашего разговора мы говорили об огромном дефиците бюджета. Именно в апреле причем. Значит, чем заполняется этот дефицит? Так называемым расходованием средств резервного фонда. Значит, а что такое так называемое расходование средств резервного фонда? Просто вот какие-то доллары с баланса Минфина передаются на баланс Центробанка, а Центробанк печатает рубли на эту сумму. То есть на самом деле это просто денежная эмиссия.
То
есть
в апреле то было... самое, о чем сказал, да, Кудрин, собственно.
Да, да, вот, да.
Вы скажите, что ее нет.
Вот, можно говорить, что ее нет, да, но на самом деле она есть, она очень велика именно в последнее время, и через несколько месяцев это выльется какой-то волной инфляции.
Ну, а что будет с резервным фондом? Опять вопрос Игоря Николаева. Вот его... А сильно уменьшается?
Ну, по-моему, там где-то чуть меньше 3 триллионов рублей сейчас. И это самая низкая отметка, начиная с 2012 года. То есть он, в общем, постепенно уменьшается. А это еще только, в общем, еще далеко все не закончилось, что называется.
А что будет, когда он вот до нуля дойдет?
А что будет? Смотрите, значит, денег нету.
В кубышке... Как нету? Вот я читаю. Нет. Путин. Золотовалютные резервы России на 1 мая составили чуть больше 391 миллиарда, миллиарда долларов. Да. Торговый баланс в первом квартале остался в плюсе на 16 миллиардов. Видите, как все хорошо.
Да, ну, на словах это, может быть, и выглядит хорошо. Значит, если мы расходуем резервный фонд, то вот брать деньги из кубышки... и финансировать дефицит мы уже не можем. Значит, у нас два пути: или действительно просто печатать деньги, или урезать расходы. Но это будет такое урезание расходов, мало не покажется. Это не то, что там на 5%, это 20-30%. То есть это просто шоковые. Тут получается, что вероятность того, что эмиссионное финансирование бюджетных расходов начнется, она очень велика. Тем более, что речь-то идет о 18-й год, выборы проходить. Поэтому, если по-настоящему не стабилизируется экономическая ситуация, там, через год-два стабилизируется, это значит...
А на каком уровне, это хороший вопрос, да? На каком уровне она стабилизируется? Ну, для... На том, который был когда-то, или на том, которого сейчас достигли?
Для меня стабилизация – это переход все-таки к экономическому росту. Но, честно говоря, в ближайший год-два я не вижу перспектив этого перехода.
А вот Кудрин говорит, наши позиции с Улюкаевым, вот тоже поминали Алексея Валентиновича, совпадают. Источники роста, инвестиции, повышение производительности труда и капитала. Вот как раз по итогам он заявил.
Вот меня удивляет такое, знаете, всегда же пытаешься прогноз очередной, у нас же как последние годы, со следующего года экономический рост. Вот и сейчас говорят, уже к концу этого года перейдем, а со следующего года уж... точно будет, да, экономический рост. Всегда хочется понять, а за счет чего? Ну, действительно, за счет чего?
Так, может, система читаешь? Изменится?
Не, не система, там написано, там за счет накопления запасов, за счет инвестиций. Но ведь это не ответ на вопрос. Тогда, потому что тогда тут же встает следующий вопрос. А с чего вдруг инвестиции начнут расти?
Если вот капиталы уходят.
Да. Тогда отвечайте на этот вопрос. Но вот здесь-то как раз удовлетворительного ответа нет. То есть рост... у нас экономический начнется? Потому что инвестиции начнут расти. А почему они начнут расти? Вот здесь
они почему? Нету. А вот, кстати говоря, тот же мудрый и осторожный Алексей Леонидович Кудрин как раз говорил, не сегодня, правда, а в понедельник, говорил он о рисках. Да? Вот, может быть, он считает, что некоторые риски можно преодолеть, тогда ситуация изменится, и тогда, собственно, начнется новая экономическая жизнь. Давайте его послушаем еще разок и прокомментируем.
Совокупность всех рисков в экономике очень высокая. Вот нужно сегодня их все назвать. В той или иной форме это слабость институтов, то, что мы говорим. То есть плохая защита собственности, нечестный арбитраж между спорящими компаниями. Это большие издержки, связанные с проверками, которые несут предприятия. Но сегодня, вот, кстати, по этому поводу все представители бизнес-сообщества и представители Ставропольского клуба высказывались, как чудовищные издержки предприятий по проверкам, по надзорно-контрольным функциям, проверкам. Это связано с тем, что, ну, они говорят, практически они по очереди все приходят на предприятие, и, конечно, это предприятие очень дорого стоит. Вот почему сегодня у нас в нашем обсуждении были некоторые вещи, которые мы разделяли все. Прежде всего, в чрезмерность контрольно-надзорных функций и проверок правоохранительных органов наших предприятий. Что эти препятствия или эти издержки вышли на число трех ключевых факторов, мешающих бизнесу инвестировать в том числе.
Политические риски
затрагивались в двух выступлениях, как серьезные, по которым все должны иметь более четкую внешнюю политику, которая способствовала бы стабильному бизнесу в России.
Ну что, а вот правильно же все говорит Сергей?
Ну, и правильно, и неправильно.
А вот давайте начнем, где неправильно.
Дело в том, не то, чтобы неправильно. Это понятно, что каждый защищает свои интересы. Но вот бизнесмены недовольны правоохранительной системой в одном пункте, что она грабит бизнесменов.
Правоохранительная система недовольна бизнесменами, что они нарушают закон, так?
Ну, или
если что... Если она хорошая, система.
Они недовольны бизнесменами по определению, там, или довольны, что их можно, не знаю, стричь и брить. Вот. Но просто вот довольно любопытно, что, да, бизнес, так называемое бизнес-сообщество, вот, всех, так сказать, своих проявлениях, оно просит чего? Чтобы их не трогали. То есть пусть с другими делают все, что хотят. Пусть правоохранительная система поступает как угодно. Да? Но вот грабить бизнесменов не надо. Вот давайте для нас, давайте для бизнесменов сделаем специальные законы, там, чтобы...
При Медведеве пытались,
да,
правда?
Да, нет, именно для бизнесменов. Чтобы бизнесменов не арестовывали, да, вот других можно арестовывать.
Ну, там, такое сословие, да?
Да, да, да. То есть такие корпоративные, да, или сословные, да. Сословные такие
купцов
привилегии.
Купцов не сажаем.
Да, да.
Но... Купцов грабим.
Давайте посмотрим на это глазами, так сказать, вот не купцов, да, и, ну, я, конечно, я рад, что, допустим...
А можно, знаете как, первой гильдии не сажать, второй гильдии сажать, но ненадолго, а третьей гильдии можно посидеть.
Так вы знаете, по-моему, именно к этому...
Есть же гильдии, да. Мне кажется, вот там Ротенберги, например, там Тимченко.
Ну, это, наверное, не первая гильдия, а какой-то уж, я не знаю, какие-то государевые купчины или что-то в этом духе, их и так не сажают, да. Сажают следующий такой слой, так сказать, ну, под домашний арест. Ну, просто вот еще раз.
Забашнефть.
Да, да, к примеру. Просто глядя глазами простого человека, не простого в том смысле, что он не бизнесмен, да. Ну, я, конечно, рад, если их будут не сажать, но все-таки у меня к ним такой вопрос. Ребята, значит, а может быть, всех не будем сажать? Вот, поэтому есть некоторые тоже сомнения, даже по поводу этих очень либеральных, совершенно правильных, так сказать, вот таких предложений.
А вот мне кажется, что у него в его выступлении все-таки приоритеты неправильные. Он много времени посвятил на вот этим бизнесменам, да, которых мучают, пытают, грабят и так далее. А важнейшему вопросу вот этой вот внешней политики, как он сказал, которая должна быть понятная, да, там, или какая-то более...
Более понятная.
Более, да-да-да, более четкая. Более четкая внешняя политика. Как-то так вскользь. А вот действительно, Алексеевич, а может быть более четкая внешняя политика? То есть другая, без санкций, без конфронтации. Вот где альтернатива?
Я надеюсь, когда все-таки будет когда-нибудь.
Не при Путине?
Я совершенно не знаю, не знаю. Я совершенно с вами соглашусь в том, что ведь это важнейший момент. И вообще вот те предложения, которые рассматриваются, Кудринские, там, Столыпинского клуба, Минэкономразвития, много там будет дельного, хорошего. да, и меры по структурной перестройке экономики. Эти меры являются необходимыми. Но как нас еще там учили на студенческой скамье, знаете, могут быть необходимыми, но они должны стать достаточными при определенных условиях. Они необходимые, но недостаточные. А достаточными они станут только тогда, когда и здесь надо конкретизировать слова Кудрина. Что значит более? А, на мой взгляд, если конкретизировать, когда не будет санкционной войны, в условиях санкций все те необходимые меры по структурной перестройки, они будут необходимыми, но недостаточными.
То есть все равно кризис будет.
Достаточными они будут, да, когда будет решен вопрос и не будет этих санкций, антисанкций. Как? Это вопрос к политикам. Я как экономист говорю, что, ну я уже сказал, да, хотите, чтобы эти меры, правильные меры по структурной перестройке принесли успех, решайте и этот вопрос.
А вот действительно, какой набор политических решений нужен для того, чтобы изменить ситуацию в российской экономике? Сергей, давайте поможем экономисту Игорю Николаеву.
Ну, я думаю, что экономист Игорь Николаев прекрасно это знает, но здесь сказать здесь ничто не мешает. Нужно как минимум для начала помириться с внешним миром. Это откроет просто поразительные перспективы перед нашей экономикой. Мы сможем снять с себя антисанкции, например, которые сами на себя наложили. И у нас появятся те продукты, вот, которых мы сами себя лишили. Облегчится ввоз в Россию новых технологий. Что невероятно важно и на что обычно не обращают внимания, потому что это такие как бы санкции долгосрочного действия. Да. Они подрывают возможности развития нашей страны, вот, перестанут подрывать возможности развития нашей страны. Ну и вообще как-то жить станет спокойнее, там, когда перестанут разговаривать там, о превращении там, в ядерный пепел там, окружающих, как-то может быть из этих окружающих стран там, появятся какие-то бизнесмены со своими инвестициями. Иностранные инвестиции довольно эффективны, в отличие от многих наших инвестиций государств. Ну, вот, и так далее, и так, ну, как бы направление мысли понятно.
Да, ну вот я смотрю, Владимир Путин встретился сегодня с французскими бизнесменами и радуется, что 500 компаний Франции по-прежнему работают на российском рынке. Ну, думаю, что если бы не происходящее сейчас, работало бы не 500, а там 1000, наверное.
Это же важно другое. Они-то работают. Но смотрим на динамику инвестиций. Да? Вот динамика инвестиций, это включая, кстати, да, все инвестиции, за первый квартал, ну, там же снижение, минус 5%. То есть нам говорят, что вот уже почти там кризис, все прошли, но когда у вас инвестиции падают таким темпом, минус 5%, это значит, что ни наши, ни зарубежные, естественно, они не увеличивают. Они могут оставаться, присутствовать, но важно, как они присутствуют, качественно хорошо присутствуют, то есть увеличивая инвестиции. Или просто присутствие, что называется, в надежде на то, что рано или поздно они действительно здесь будут нормально инвестировать и развиваться. Вот что важно.
Да, ну вот, кстати говоря, вот вы же работаете в консалтинговой фирме. Представьте себе, что я ваш клиент и вас спрашиваю, а какой сигнал дает сегодня рынку, например, решение о том, чтобы вернуть Надежду Савченко в Украину?
Ну, это на самом деле хороший сигнал, но просто я говорю, это хороший сигнал, но не переоценивайте его. Вот так бы я вам сказал. Это хороший сигнал, любые подобные решения, то есть все-таки хотя бы в этом пошли навстречу, что называется, до чего-то договорились, это хороший сигнал, но то, что переоценивать не надо, не обольщайтесь, вот так бы я сказал. Не обольщайтесь тем, что произошло.
То есть будьте осторожны с российским режимом. Так, что ли, получается?
Ну, это сильно, конечно, сказано.
Ну что, Сергей, а вы как оцените то же самое событие? Важное же событие.
Это важное политическое событие. Его отражение в экономике, я согласен с коллегой, что не надо его переоценивать. Серьезное, по-настоящему серьезное влияние на экономическую политику, экономические расклады оказало бы прекращение конфликта в Донбассе и возвращение этих районов Донбасса, ДНР, ЛНР, под контроль Украины.
А какова вероятность этого? Вот, кстати, господин Порошенко в этот радостный для него день по случаю возвращения народного депутата Украины Надежды Савченко сказал: «Мы вернем Крым и Донбасс под украинский суверенитет, так же, как вернули Надежду». Но вот у них вернулась Надежда, видимо, и на такие перемены.
Ну, его обязанность, естественно, произносить такие вещи. Крым – это отдельная проблема. Я не вижу ни малейших признаков того, что в ближайшее время Украина сможет овладеть Крымом. Ну, вот, может быть, я ошибаюсь, но вот я не вижу ни малейших признаков. А какие-то шансы на то, что прекратится война в Донбассе, ну, или, там, не знаю, состояние вот это в Донбассе прекратится, какие-то шансы есть всегда, переговоры какие-то идут, попытки Москвы, как-то, не знаю, значит, обменять это урегулирование на какие-то профиты и бонусы мы видим. Так что, в общем, тут есть какие-то шансы.
Игорь Алексеевич, а как вы считаете, вот Крым это приобретение или это камень на шею России?
Ну, это, конечно, тяжелая эта проблема. Это проблема, причем такое впечатление действительно на достаточно продолжительный период. Мы понимаем, ведь ситуация такая, что даже если произойдет, и мы надеемся, урегулирование какое-то в Донбассе, да, Минский процесс завершится в той или иной форме успешно, Крым, он останется. А это значит, что, в общем, вопрос с санкциями будет по-прежнему стоять.
Ну, может быть, не тот уровень санкций?
Да, не тот уровень санкций, но, тем не менее, они будут болезненные. То есть все равно это останется такой головной болью и проблемой. Когда говорят, что эти санкции вы вводили, это ваши проблемы, но это не так. Поэтому это скорее, я в данном случае, да, с точки зрения экономики, экономиста оцениваю, это головная боль, это проблема.
А как вот посчитать, какова действительно цена санкций сейчас для России, для российской экономики, да просто для обычного человека, который там вот то ли надеется, то ли не надеется на там достойную пенсию?
Нет, ну и мы делали подобные подсчеты, они разные существуют, и другие пытались. Допустим, можно же оценить, насколько, в общем, сократились инвестиции, да? Вот ограничения на рынках капитала по заимствованию, во что это стало? Вообще наши оценки такие, это от 1 до 1,5% ВВП мы от этого дела теряем. И это кажется, что это, в общем, ну подумаешь, 1-1,5%. На самом деле это очень серьезно.
А вот что это 1,5% ВВП? Вот как это людям объяснить?
Как это людям объяснить? А можно даже посчитать. Знаете, если ВВП у нас там около 80 триллионов рублей, соответственно, один или там с небольшим, то это 1 триллион, да, рублей. Почему я вам сейчас поясню. Соответственно, расходы федерального бюджета это 20%, примерно 20%, сейчас чуть меньше, от ВВП у нас составляет 1 триллион. 20% 200 миллиардов рублей. Этих денег с лихвой бы хватило на ту самую дополнительную индексацию по пенсиям. Потому что оценочно не хватало вот на вторую индексацию где-то 100 с небольшим. Вот и все. Вот что оказывается. И не пришлось бы Дмитрию Анатольевичу вот говорить о том, что денег нет на повторную индексацию. Я вам просто вот на цифрах показал цену этого вопроса. Кажется, ну что там, ВВП какой-то 1-1,5%. Все это непросто, все это вот в деньгах выражается.
Угу. Сергей, а как вы оцените вот эту вот ситуацию с санкциями? Действительно, масса людей уверена в том, что это не так страшно, Россия переживет, великая держава, и вообще надо быть пожестче с этим Западом, так, а то они нас там нагибают.
Да, люди в большинстве рассуждают именно так, и надо признать просто этот факт. Но насколько я могу судить, и это и по личному опыту, и, между прочим, доброкачественные опросы общественного мнения показывают, что люди все больше устают от такой конфронтации с Западом, и в том числе от санкций, и опросы такие непрямые, не лобовые, не там, где-то людей требуют там, вот, изъявить лояльность, они показывают, что все большее количество людей хочет хочет отмены санкций на самом деле, хочет снижения напряженности в отношениях с внешним миром, особенно с Западом, и выражает это, например, в таких выражениях, таких иносказательных, такого брежневского типа, что вот наше руководство, к сожалению, слишком много занимается международными делами. Под международными делами они понимают, естественно, борьбу с Соединенными Штатами и Европой. То есть таким способом они как бы дают так, жалобно, конечно, и робко, они дают понять, что, в общем, они бы предпочли, чтобы оно меньше занималось этими международными делами и больше занималось внутренними, в том числе, например, повышало пенсии.
Ну, вот мне тоже кажется, что в связи с выборами эта внутриполитическая повестка дня, там, она начинает постепенно вытеснять все эти истории, так сказать, с подъемом патриотизма через Крым, там, Донбасс, Сирию, Новороссию и всякую прочую такую вот пропагандистскую ерунду. Но насколько это может повлиять на результаты выборов, это самый интересный вопрос. Или это вообще не имеет никакого значения? Что вы думаете?
Нет, это имеет значение, безусловно, особенно вот после таких телевизионных картинок, которые мы видели по разговору премьер-министра в Крыму. Ну, действительно, слушайте, но Украина, там, Сирия особенно. Ну и что? А пенсии? Вот, может быть, пенсии все-таки, да, будете платить, так как сами же брали такие обязательства.
Но были же еще майские указы, помните, 2012 года, тоже потрясающие совершенно, с обещаниями там зарплаты поднять. У меня такое впечатление, что люди уже это даже и не вспоминают.
Но 2018 год, а там в основном к 2018 году все эти обязательства-то, да, в отношении бюджетников в первую очередь, там волей-неволей придется, ну и что, стало зарплата в два раза больше там у тех же врачей, у научных сотрудников,
чем средняя
зарплата.
А может быть, у кого-то зарплата стало? Нет. До других уволили?
Нет, не стало.
Знаете, технология,
статистика,
да? Одних уволили, другим подняли.
За первый квартал вышло только что, буквально вчера, Росстат. Знаете, там ситуация такая, что можно сейчас уже однозначно сказать, что не будут выполнены эти нормативные соотношения. То есть получается так, обязательства, обещания по пенсиям не выполняем, по бюджетникам, по зарплатам, то, что брали несколько лет назад, то, что закреплено в майских указах, не выполняем. А в Сирии, оказывается, да, там первостепенная задача была это укрепление власти, государственной власти, как потом нам пояснили. Но естественный резонный вопрос у пенсионеров. Да за чего бы мне про власти Асада? Мне бы вот пенсию. Поэтому внутриполитическая повестка, она, конечно, будет вытеснять, и это естественно, по мере того, что кризис продолжается, будет вытеснять внешнеполитическую повестку.
Люди привыкли, что начальственные обещания не выполняются, поэтому, ну так вот, более спокойно относятся к каким-то обещаниям, там, что-то сделать, какие-то создать золотые горы, там, а потом золотые горы не созданы, да? Но в то же время наши люди гораздо более болезненно реагируют на то, что вот их лишают чего-то привычного. Пенсионеры привыкли к тому, что пенсии индексируют. И вот когда сейчас вместо полной индексации сделали маленькую индексацию, а обещания сделать вторую, видимо, будут нарушены, вместо этого, да, действительно, выдадут какую-то там по 1000 рублей, может быть, пенсионерам, это просто гораздо дешевле, да, то люди обращают на это внимание, это видно, что обращают.
Но они же, в общем, не отказываются вот от идеи там, с пенсионным возрастом. И вот я не очень все-таки понимаю, как вот партия «Единая Россия», мне очень жалко, как ей идти на выборы. Я понимаю, как идти оппозиции, даже если у нас нет оппозиции, вот, но не понимаю, как действовать этой партии. Если им нечего предъявить народу.
Ну, давайте доверим им их пиар. Я не знаю, как они будут это про, значит, это их забота. Скорее всего, на этих выборах они как-нибудь насчитают себе, значит, победу, не обращая внимания на вопросы, которые им задаются.
А может быть, они просто попытаются опять где-нибудь разжечь мировой пожар? Нет такого риска, Игорь Алексеевич?
Я надеюсь, что такого, конечно, не будет. Знаете, после вот этих всех историй, да, и после Сирии, я думаю, это уже не будет так работать, знаете, перенаправить внимание, не дай бог, еще где-то. Но вот уже у меня такое впечатление, что даже в уме даже самого простого человека, он скажет, ну, после Сирии еще это, а пенсии, вот это уже не получится. А как идти им на выборы? Ну, в общем, как бы ни изворачивались, им будет очень сложно. Потому что резонные, естественные вопросы у народа не только накопились, но мы слышим, да, при общении там с первыми лицами государства, это уже выплескивается. Особенно вот после ответов таких, ну, у людей эти вопросы не снимаются, скажем так.
Ну что ж, спасибо. Сегодня в студии «Радио Свобода» были доктор экономических наук профессор Игорь Николаев и журналист агентства «Росбалт» и лауреат премии «Либеральная миссия» Сергей Шелин вел эту передачу. Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7475, 9790, 11780 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».